вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Разбираем некоторые из ключевых историй этого дня. Алексей Красильников, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
И также за авторитетным мнением обратились сегодня к гостю программы подкаста «Слышали новость» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. У нас на связи Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
Да, я на связи. Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, здравствуйте еще раз. Мы говорили про Белоруссию, про заявление Лукашенко и Тихановская. Как вам кажется, какая сейчас ситуация с протестным движением? Все пошло на спад, и Тихановская периодически пытается подбрасывать повестку? Или все так же сильна оппозиция?
Нет, произошло то, что должно было произойти, потому что вот протест переживает несколько фаз. Первая фаза – это когда берется социальная... какие-то социальные причины, и на улице выводится достаточно большое количество людей. Эта фаза уже прошла. То есть вот несправедливые выборы там, и так далее, она прошла. Теперь дальше. Вторая фаза подразумевает такую сегментацию протеста. С одной стороны, согласованно действуют внешние факторы, влияющие на ситуацию деструктивно. А с другой стороны... Простите. Простите.
Ничего страшного.
Сейчас, извините, надо попить.
Я вкратце, буквально, пока ничего страшного, возьмите паузу. Я пока вкратце действительно напомню, что это противостояние длится уже значительное число времени. Сейчас свой аргумент, свой эффект навязывает, накладывает еще и погода, становится банально холоднее. Соответственно, можно тоже еще и естественное какое-то ожидание иметь относительно того, что пойдет движение на спад. Но оно может перетечь и в онлайн-пространство, и каким-то образом в этом плане стать свободнее, и еще более, распространенным, просто потому что там нет вот этих границ, там для того, чтобы поучаствовать в каком-нибудь в онлайн-беседе, в комментариях в соцсетях, о котором у нас уже было подключиться, не обязательно находиться в Минске. Алексей Алексеевич,
да, слушаем вас. Спасибо за помощь. Вы, на самом деле, частично начали отвечать за меня. Спасибо огромное. Так вот, вторая фаза подразумевает сегментирование процесса и, главное, его радикализацию. Третья фаза протеста подразумевает, что его основной акцент уходит за рубеж вообще нынешним, и наступает реакция. То есть за любой революцией идет реакция. То есть силовики, власти начинают формировать новую информационную и политическую реальность. Вот сейчас Белоруссия, собственно, переживает третью фазу, когда Тихановская активничает вне страны. Часть участников протеста, те, которые действовали достаточно радикально, они находятся в местах лишения свободы, часть выехала за рубеж, а власть начинает формировать новую политическую реальность. Вот. Могут быть такие флешбеки. То есть, может быть, если власть будет делать много ошибок, то люди выйдут опять. Но в этой ситуации протесты будут гораздо жестче и радикальнее, а с другой стороны, у властей уже будут алгоритмы, они есть уже алгоритмы противодействия расширению этих протестов. Какое это отношение имеет к легитимности политических процессов в Беларуси, ну, это можно обсуждать в экспертном, политическом плане и так далее. Другое дело, что Александр Лукашенко, когда пытался купировать протесты, он взял определенные обязательства перед своими партнерами, в том числе перед Россией. И у меня вызывает, честно говоря, очень сильное удивление то, что сейчас он фактически отказывается от этих обязательств. То есть, когда гром грянул, мужик перекрестился, а теперь гроза, значит, ушла, и можно возвращаться к тому состоянию, которое было до этого. Я имею в виду и восстановление связи с Западом, вполне себе специфическое и так далее. То есть, на самом деле, со стороны российского экспертного сообщества формируется очень много претензий Лукашенко, который повел себя, мягко скажем, не совсем как партнер. Посмотрим, чем это закончится для него.
Давайте обратимся еще к одной из стран постсоветского пространства. В Киргизии есть инициатива от одного из членов Конституционного совещания Киргизии о том, чтобы лишить русский язык статуса официального. Это совещание готовит реформу Конституции, там несколько готовится изменений принципиальных от формы правления до вот этого самого языкового момента. Слишком уж много, говорят, молодежи изучает русский язык, а вот киргизский совсем забывают, просто потому что в дальнейшей жизни русский пригождается больше. Вот это просто, что называется, наблюдение в народе. народе, в киргизском народе. И вот такое может быть, может появиться правило, может быть закон, может быть эта норма внесена в Конституцию. Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, вот этот момент насколько близок к реализации именно на уровне Конституции? И насколько он, грубо говоря, отразится на том, что действительно киргизская молодежь, люди вообще в Киргизии будут меньше на русском говорить?
Здесь надо учитывать, что большое количество киргизов работает и состоялось в России. Это раз. Второе. Русский язык действительно важен, и вряд ли от него откажутся в бытовом плане. Но на государственном уровне такая вероятность может произойти по той простой причине, что Киргизия – одна из стран, где действует самое большое количество разных западных НКО. По сути, население страны живет на гранты. Поэтому требования своих грантодателей они тоже должны использовать. Если Россия займет пассивную позицию по этому вопросу, а Россия тоже является серьезным грантодателем для киргизских институтов, для экономики и так далее. Плюс, если мы поставим условие, что никаких трансферов из России в Киргизию производиться не будут, либо они будут производиться с большим напряжением, я думаю, что они этот вопрос подвесят, взвесив все за и против. Прежде всего, финансовые. Киргизы очень хорошо умеют считать. И надеюсь, что российское руководство отреагирует адекватно на вот подобного рода угрозу и купирует ее. Сделать это достаточно легко.
Алексей Алексеевич, а как вы считаете, вот чисто с человеческой точки зрения, вот этот инициатор такого решения говорит, что киргизский не учат, потому что в нем нет потребности и нужно ее создать. Вот это довольно хороший ли шаг, как вы думаете, создать искусственно?
Это на самом деле лукавство. Потому что речь идет о попытке ввода Киргизии из-под влияния России. Причем Россия это еще будет оплачивать с расчетом на это. Мы с вами в начале передачи говорили об этом, что наши оппоненты, к сожалению, вот эксплуатируют эту модель, когда Россия еще и сама оплачивает все нападки и попытки дестабилизации ситуации как в стране, так и вокруг нее. Киргизский кейс здесь на самом деле очень простой, понятный, и на вот этих кошках можно вполне себе тренироваться, чтобы усиливать наше влияние на постсоветском пространстве. Оно сейчас катастрофически упало. Я не говорю, что все плохо, не говорю, есть и успехи, но хотелось бы больше и лучше.
В завершение давайте еще обратимся к ситуации в Азербайджане, где вводят целую россыпь наград, медалей, которые будут вручаться участникам тех боевых действий, которые, ну, хочется верить, все-таки уже завершились, связанные вот с ситуацией на Карабахе. Причем большая часть этих медалей звучит как за освобождение населенного пункта. Есть за отличие в бою, есть отличный боец, есть участник Отечественной войны. Вот этот момент, насколько выдает, ну, как сказать, желание Азербайджана те события, которые происходили раньше, зафиксировать уже как окончательный, как единственный верный. Насколько в информационном плане вот такие награды и такие вручения, что они будут же вручаться и непосредственным участникам этих боев, как это вот показывает ситуацию, демонстрирует?
Ну, давайте так, что это внутреннее дело Азербайджана. Вот мы тоже можем придумать какую-нибудь медальку и вручить ее кому-нибудь. И это будет нашим внутренним делом. Благо, подобного рода вещи регулярно практикуются в разных странах. Как-то к этому относиться, это достаточно странно. Азербайджан считает, что он победил. Турция считает, что она победила. Они вознаграждают тех, кто участвовал в этом процессе, как они считают. Это их внутреннее дело. Другое дело, что есть такая политическая реальность, real politic, и мы должны в ней, собственно, формировать те позиции, которые считаем нужными, интересными именно России. Как-то коснется это России? Нет. Как-то коснется это наших партнеров из Армении? Ну, вряд ли, на самом деле. Потому что речь идет лишь о том, чтобы продолжить это празднование победы. Для Азербайджана это крайне важный момент. Я напомню, что в прошлый раз, 26 лет назад, они проиграли. Тогда праздновала Армения, тогда вручались награды армянам.
А как вы думаете, это знак к тому, что невозможно переписать эту историю, которая, будем надеяться, уже завершилась?
Никакой это не знак на самом деле. Потому что ситуация еще, она нестабильная. И наши западные партнеры, там, Сенат Франции, бельгийский парламент, в попытках признать Нагорный Карабах независимым, они на самом деле создают очень опасные прецеденты. Ну, там уже Азербайджан дипломатически реагирует на решение Сената Франции. Я считаю правильным, потому что, извините, желание наших европейских партнеров, когда шла война, гибли люди, они там телефонными звонками занимались, А когда все более-менее стабилизировалось и появилась конструкция безопасности, они теперь, а, стараются ее разрушить, б, стараются поучаствовать в этом процессе для того, чтобы в дальнейшем приписать себе победу. Вам не кажется, это не напоминает вам это ничего, события 45-го года прошлого столетия? Вот такое легкомысленное поведение на самом деле нуждается в хорошем ударе по ушам, фигурально выражаясь, конечно. Я думаю, что российской стороне необходимо сформировать позицию тоже в этом смысле. И просто каким-то образом даже, возможно, даже наказать наших западных партнеров за такое легкомысленное поведение, эгоистичное поведение. Потому что результатом может быть, если Азербайджан отреагирует дальше очень жестко, то результатом может быть разрушение этой хрупкой конструкции, когда людей не убивают, когда ситуация перешла в политическую. Все это может вернуться, потому что Азербайджан, на самом деле, он побеждал в этой войне. И Россия остановила, на самом деле, катастрофу, которая ожидала армянскую армию, армянское общество. В этой связи действия наших западных коллег очень сомнительны.
Алексей Алексеевич, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Много интересного прозвучало в программе, в подкасте «Слышали новости» от радио «Спутник». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был ее сегодняшним гостем. Ну а в студии Людмила Чернова, Алексей Красильников. Людмила, спасибо.
Спасибо.